Добрый день. Я хотел бы сегодня обсудить тему, которая стала особо актуальной в результате разразившейся пандемии коронавируса, в особенности на ее первых стадиях, а именно, кого спасать в первую очередь, когда средства для спасения оказываются ограниченными. Как это было в европейских странах, которые пережили эту пандемию в начальной стадии тяжелее всего, в Италии, в Испании, ну и в других местах. Как решить, кого спасать? Кому предоставить прибор искусственного дыхания, а кого оставить без искусственного дыхания и тем самым, может быть, даже обречь его на смерть? В чем состоит ответственность людей, которые занимаются спасением жизни других? Есть ли разница в этом отношении между медицинским персоналом и обычными людьми? Все эти тяжелые вопросы, которые существовали, безусловно, и раньше, и обсуждались и раньше, иногда теоретически, иногда и с практическими выводами, но в первые месяцы пандемии коронавируса они стали особо актуальными. Конечно же, любой врач понимает, что его обязанность – это спасать жизни людей, лечить их настолько, насколько это возможно. Но как быть, когда возможности, которыми обладает врач, оказываются ограниченными? И поскольку дилеммы эти не новые, то я не могу устоять перед соблазном, прежде чем перейти к рассмотрению того, как Алаха решает эти вопросы. Мне хотелось бы, таков уж этот мой соблазн, сделать общее вступление, посмотреть, какие в принципе в мире существуют, да и существовали раньше, подходы к решению этих нравственных дилемм. Поэтому урок этот будет разделен на две части. Точнее, эту тему мы разделяем на два урока. На первом уроке исторический экскурс и обзор подходов уже существующих в мире, помимо Аллахи, помимо подхода иудаизма, и основы, которыми руководствуется Аллаха. А уже конкретные вопросы о том, кому оказывать предпочтение в подключении к искусственному дыханию, в помещению в палаты реанимационной, в палаты интенсивной терапии, это уже мы рассмотрим на следующем уроке. Ну, можем начать. Нужно сказать, что все подходы, которые существовали в мире, по крайней мере, в последние 2000 лет, я специально не беру античный мир, не хочу им заниматься, я имею в виду в первые, последние 2000 лет. Так вот, все подходы, которые существуют, можно разделить на два больших лагеря. Первая группа, она представлена людьми, исповедавшими ценности, назовем их иудеохристианскими. То есть это люди верующие, относящиеся либо к христианству, либо к иудаизму. Ну и сюда можно еще присовокупить и мусульман тоже. Всех их объединяет общий ответ на вопрос о легитимации. То есть, если кто-то нам предлагает определенный подход. Вот мне кажется, что в создавшейся ситуации, когда больных сотни, а мест в реанимации, в отделении реанимации всего лишь десятки, то мне кажется, что нужно руководиться таким-то и таким-то, такими-то критериями для выбора того, кого мы допускаем к реанимации, а кого нет. Замечательно. Если мы спросим, А почему, на основании чего ты считаешь, что твой подход наилучший? Почему ты считаешь, что следует руководствоваться именно твоими критериями, твоим подходом? Так вот, для представителей первой группы людей ответ будет приблизительно одинаковый. А мы не знаем, мы не считаем, мы не можем сказать, что этот наш подход и наши критерии нам нравятся, или они кажутся нам более умными, более разумными, более рациональными, более успешными. Более... Не знаем. Но этот подход, который заповедан Богом, он объективен. Он не зависит от наших симпатий, антипатий, привычек, воспитания, качеств характера, нравов и так далее. Просто тот Творец, который создал этот мир и дал откровение людям, они будут говорить о Торе, другие будут говорить о библейском откровении, или о Евангелии, еще о чем-то, или о Коране. Но основа одна. Есть вера в Бога, который создал этот мир, и он не просто создал этот мир, а он еще дал откровение людям. Из этого откровения мы и черпаем правила поведения, в том числе правила поведения в такой критической ситуации, когда нет возможности спасти всех, и нужно выбирать, кого спасать, а кого не спасать. Такими, вот такая легитимация, она отличала практически всех последние, там, не последние, точнее, а, скажем, до 18 века. В 18 веке ситуация изменилась. В Европе пошатнулись очень позиции христианской церкви, началась борьба против ее засилия. И эта борьба привела в мир совершенно новый подход. Людей, которые были настроены антиклерикально, против религии, не все из них были атеистами, нет, но они, по крайней мере, считали, что человек в жизни должен руководствоваться совершенно другими нормами. Какими? А что придет вместо пророчески озвученной нормы свыше? И люди указали на разум. Сказали просто, понимаете, вот, грубо говоря, мы люди умные и очень образованные. Вот мы учились в Сорбонне, или в Кембридже, или в Оксфорде, а потом уже и в Гарварде тоже. И вот на основе нашего замечательного образования и нашего интеллекта мы утверждаем, что вот такой-то и такой-то подход, он самый правильный, мы знаем, как надо, это самый рациональный, самый правильный и, соответственно, самый нравственный подход. Об объективности, конечно, здесь очень трудно говорить, потому что речь идет о том, что каждый из людей, исходя из своего воспитания, своего мировоззрения, и, конечно же, исходя из влияния времени, эпохи, в которой он живет, выдвигает, будет выдвигать свои требования. Можно сказать, что самым первым, ну, не самым первым, правильно, ну, важнейшим, скажем, из мыслителей XVIII века, который попытался дать философское обоснование светским правилам, нормам морали, был известный очень прусский философ Иммануил Кант. Он сформулировал свой закон морали в виде категорического императива. Императив в плане того, что речь идет о долге. Человек должен выполнять свой долг, в том числе и нравственный долг. А категорический императив означает вот что. Что те доводы и те принципы, в соответствии с которыми я принимаю решение сейчас для того, чтобы совершить морально оправданный поступок, они должны быть независимыми от конкретной ситуации, и они должны быть общими и универсальными. То есть сформулировал Кант это правило приблизительно так, что когда ты решаешь какой-то вопрос, как тебе поступить, ты должен рационально обдумать этот вопрос и поступить только после того, как ты посчитаешь и сочтешь, что принцип, на основе которого ты хочешь действовать, чтобы тебе хотелось бы, чтобы он был общим принципом всех людей, которые будут в подобных ситуациях, должны будут поступать соответственно. Кант верил в то, что моральный принцип можно раскрыть при помощи разума. Подобно тому, как ученый, естествоиспытатель раскрывает объективные законы физики, химии, законы мироздания, также разум человека, рационально мыслящего, а Кант верил в способность человека мыслить рационально, он способен подняться над его личными эгоистическими интересами, оценить трезво и здраво ситуацию и вывести правило поведения такое, которое мне хотелось бы видеть как общий принцип всех людей, которые будут действовать в подобной ситуации. Если мы попытаемся применить принцип Канта, этот вот моральный императив, к обсуждаемой нами ситуации, реанимационное отделение, которое может принять всего лишь несколько десятков человек, когда кандидатов есть сотни, то мы должны трезво, оценив эту ситуацию, выдвинуть какие возможные решения этого вопроса. Скажем, первое, каковы альтернативы? Первое. Подключать к аппарату искусственного дыхания тех, кто прибыл в больницу первым. Вне зависимости от того, каковы их личные данные. Возраст, наличие других заболеваний, состояние здоровья, состояние банковского счета и так далее. Кто первый, того и подключаем. В порядке поступления. Второй возможный подход – подключать сначала тех, кто находится в более тяжелом состоянии, а уже только потом более легких больных. Третий – отдавать приоритет тем, кому интенсивная терапия может подарить больше лет жизни. Иными словами, стариков не лечим. Четвертый – подключать в первую очередь тех, у кого больше шансов выжить. То есть иногда бывает, что человек может быть более пожилой, но перед ним есть другой человек – более молодой, но его болезнь более тяжелая. Он находится в худшем состоянии. И шансы его, хотя если он выздоровеет, он проживет больше лет, но его шансы выздороветь меньше. Здесь мы поменяем. Ну вот как минимум 4 возможных подхода. А вот теперь на основе категорического императива Канта. Какой из них выбрать? Понятно, что кому-нибудь из врачей может показаться более приемлемым первый принцип, или третий, или четвертый. Но он выберет его на основании его собственных субъективных предпочтений. И он не сумеет, самое главное, что он знает в глубине души, что он никому не сумеет доказать, что его принцип он абсолютно верен. Ему бы лично, ему кажется, что его выбранный им принцип, он более правильный, и ему действительно хотелось бы, чтобы все люди поступали так. Но сумеет ли он людям объяснить, что это именно так? Иными словами, получилось, что подход Канта, который работает только в простых, примитивных ситуациях, в сложных ситуациях, оказывается бесполезным. Что я имею в виду? Если мы берем простую, примитивную ситуацию, в которой, с одной стороны, эгоистические устремления человека, его нужды, потребности, а с другой стороны, моральные нормы, то здесь легко выбрать. Ну, если мы скажем, скажи, пожалуйста, как ты думаешь? Вот ты сейчас выходишь с мешком мусора из дома. Донести ли его до мусороприемника, открыть мусороприемник, опустить его туда, или бросить его на улицу, все равно потом кто-нибудь подберет. Конечно же, с точки зрения собственной лени и эгоизма, не хочется идти, потому что это еще идти по улице полквартала до мусороприемника, потом его открывать, грязный, противный и так далее. Куда проще бросить мешок на тротуар и идти своим путем. Но с другой стороны, если я задам себе вопрос Канта, а хочу ли я, чтобы все поступали таким образом, ответ будет нет. Я хочу, чтобы так я поступал, а другие, чтобы поступали по-другому, потому что я не хочу, чтобы вся улица была усеяна мусорами, нужно было бы ходить по через мусорные мешки. Это нет. Здесь модель Канта срабатывает и просто, и очевидно. Но как только оказывается у нас непростое вот это противостояние моего эгоистического устремления с одной стороны и моральной нормы с другой, а когда у нас несколько возможных вариантов моральных норм, когда решение моральное то, которое должно быть продиктовано долгом, неоднозначно, а есть несколько из них, то выясняется, что моральным императивом может быть как любое из них, так и ни одного из них. Потому что ни одно из них мы не сумеем объективно доказать и убедить людей, что именно так и следует действовать. Поэтому, как многие критики давно отмечали, модель Канта осталась чисто теоретической, ибо в любой чуть более сложной ситуации она абсолютно бессильна. В XIX веке появилась новая система, новый подход. Новая теория, этот подход был назван утилитаризмом. Его основатели Джереми Бентам, Джон Стюарт Миль, они выдвинули такой тезис. Моральным можно назвать тот поступок, который приводит к максимальному благу для общества, когда под общественным благом мы понимаем сумму всех интересов всех членов общества. Значит, моральный может быть только такой поступок, который дает, который приводит на выходе к общему благу не меньше, чем любые другие альтернативы в такой ситуации. Вот здесь уже это утилитаризм оказался куда более близким к практике, потому что, безусловно, в критической ситуации нехватки средств спасения, руководствуясь нормами и принципами утилитаризма, безусловно, можно организовать работу реанимационного отделения в больнице. А именно, мы должны решить, определить, какие действия врачей приведут к большему благу для всего общества. Понятно, что чем больше людей мы сумеем спасти, вылечить, дав им наибольшее число лет жизни в результате нашего спасения, вот это и будет максимальным общественным благом. Иными словами, самым первым подходе это будет означать, что мы должны допускать к аппаратам искусственного дыхания тех людей, у которых есть возможность получить больше лет жизни в результате их излечения. Руководствуясь этим подходом утилитаризма, многие больницы, как в Европе, как в Западной Европе, так и в Соединенных Штатах Америки, они выработали инструкции. Скажем, в Америке некоторые больницы даже делают это формально, вычисляют по отношению к каждому больному его рейтинг, его количество баллов. Что влияет на его рейтинг? Его возраст. Сколько лет жизни ему может подарить курс лечения? Его возможность выжить, то есть есть ли у него сопутствующие болезни, какое его общее состояние здоровья, насколько он крепок, и какая может быть продолжительность лечения и так далее, и так далее. То есть все это влияет, вычитываем, есть ли у человека диабет, есть ли у него астма, есть ли у него проблемы с коронарным давлением, сколько ему лет, какова стадия болезни, в которой он находится. Все это определенным образом суммируется, выносится окончательный балл, и те, кто набирает больше баллов, они в первую очередь поступают в реанимационное отделение. Это... безусловно, практический подход, при помощи которого можно решить проблемы распределения ограниченных ресурсов общества. Не секрет, что многих коробит просто утилитаризм в отношении этических и нравственных дилемм, и поэтому, в отличие и то, что противостоит утилитаризму, это совершенно противоположный подход – эгалитаризма, слово «эгалите», что по-французски означает «равенство», то есть утверждение абсолютного равенства и в нашу модернистскую эпоху, когда равенство превратилось в один из главных лозунгов человечества, то эта модель требует дать всем равные абсолютно условия, то есть, а поскольку у людей, безусловно, никогда не бывает равных условий, одни старше, другие младше, одни более крепкие, другие более слабые, у одних есть дополнительные болезни, значит, нужно уравнять при помощи наших действий, уравнять начальные шансы всех. Иными словами, в первую очередь нужно заниматься людьми, у которых нехорошие исходные данные, у которых больше всего опасность. Это обитатели домов для престарелых, это люди слабые, уязвимые. Сегодня в Америке вам скажут, безусловно, конечно же, это должны быть прежде всего афроамериканцы, поскольку они социально принижены, и это понижает не только их социальный статус, но и их способность бороться с болезнью и так далее, так далее. Иными словами, уравнять всех, чтобы все были абсолютно равны. Вот это более или менее наиболее известные на сегодняшний день подходы. Один остался чисто теоретическим, два практических. В одном месте пользуются принципом утилитаризма, в другом эгалитаризма. Но как бы то ни было, все эти подходы, как мы и говорили раньше, какова их легитимация? Легитимация только одна, в конечном итоге, субъективная. И тот, какой из этих подходов выбирает конкретный человек, зависит от его субъективных данных, от его образования, от его воспитания, от тех ценностей, которые он впитал в колледже, в университете, когда он учился, от его среды, от его качеств характера, безусловно, наследственности и так далее, так далее. Никто из людей, которые принимают один из таких подходов, не сумеет объективно доказать, убедить, по крайней мере, людей в том, что его подход объективно более правильный. И это приводит к тому, что я называю моральным тупиком, который лучше всего выражен в словах известного английского философа, агностика 20 века Бертрана Рассела. Он писал так: «Я не знаю, как опровергнуть аргументы о субъективности этических ценностей». То есть, согласен, называется, сдаюсь. Эти подходы, будь то утилитаризм, будь то кантианство, будь то эгалитаризм, какой бы ни был изм, все это субъективные оценки и субъективно выведенные нормы поведения. Это так. Я не могу это... Естественно, для того, чтобы опровергнуть их, нужно верить в Бога. И не просто верить в Бога, а верить в то, что Бог не только создал этот мир, но еще и дал людям откровение, в котором есть правила объективные, такие же, как объективные законы природы, как объективные законы физики и химии, такие же объективные законы поведения людей Богом установлены. Но если ты в Бога не веришь, если ты агностик, а уж тем более, если ты атеист, то какие же могут быть объективные это принципы морали? Могут быть только субъективные. Но! И вот здесь уже до сих пор говорил философ-агностик, а здесь говорю честный человек. Но я также не в состоянии верить в то, что жестокость плоха только потому, что она мне не нравится. Или потому, что она прагматически мне невыгодна. Ведь в конечном итоге, если я понимаю, что моральные, светские моральные нормы, они субъективны, значит, честным, чтобы быть честным до конца, я должен сказать так. Убивать плохо, почему? Потому что мне это не нравится. Воровать плохо, почему? Потому что мне это не нравится. Или же, потому что она прагматически мне невыгодна. Это, естественно, вот здесь он легает утилитаризм, который говорит о достижении максимального общественного блага. Это тупик действительно, в который входит любой человек, который руководствуется светскими нормами морали. Вот теперь самое время подойти к алахе. Еще раз, мы не будем здесь доказывать, что наш подход самый гуманный, самый рациональный, самый правильный, самый современный, самый-самый-самый-самый. Мы излагаем просто то, что есть в законах Торы, которая была дана Творцом мира, и легитимация она только одна. Бог, который создал мир, он дал законы, по которым мы живем. Так, начнем с источников. Правда, на этот раз источник у меня в основном на русский язык не переведенный, и мне придется переводить с листа. Ну, приступим. Смотрим текст. Вот отрывочек номер один. Это Мишна в трактате Ораиот. И сказано там так. В том случае, когда у нас ограниченные средства для спасения людей, есть определенная очередность. Довольно жесткая. Коэн кодем лилеви. То есть, прежде всего, мы спасаем коаним, потомков Аарона, который был первосвященником во времена исхода из Египта. И коэн кодем лилеви. Прежде всего, коэн, и только потом левиты. Так, левиты – это общая, большая общность, колено леви, из которого и выделились священники, потомки Аарона, который тоже был левитом по происхождению. Итак, сначала коэн, потом леви. Леви ли Исраэль. Сначала леви, потом Исраэль. То есть вслед за коэн леви потом идет обычный еврей. Потом среди евреев выделяются те обычные нормальные евреи и мамзерим, только после еврея мамзер. Мамзер – это человек, который рожден замужней женщиной не от своего мужа, а от другого мужчины. То есть дальше идет Эвид Мишухрар, вольноотпущенник, раб и так далее, и так далее. Иными словами, эгалитаризма здесь мы уже не находим. Нет утверждения того, что по отношению к спасению все равны, все неравны. А спасают прежде всего людей наиболее важных, не ценных для общества тем, что они могут ему дать. Так? А люди важные. Важность определяется в Аллахе именно таким образом. Сначала коэн, потом левит, потом все остальные евреи, только потом мамзерим и так далее, и так далее. Но есть тут же корректировка. Снова обращаюсь в текст. Авали мая мамзер талмид хахам. Ну, если был мамзер, то есть вот этот сын, который родился у замужней женщины от чужого мужчины, то есть по происхождению он должен стоять на одной из нижних социальных ступеней. Но если он был еще Тальмид Хахам, если он был человеком ученым в Торе, то тогда и моя мамзер Тальмид Хахам, и Коэн Гадоль Амарец, а с другой стороны первосвященник, который неуч, значит, двое в лодке, у нас есть двое в лодке, лодка идет ко дну, а у нас есть один спасательный круг. Кому дать этот спасательный круг? Два человека, они такие. Один из них мамзер, то есть по своему происхождению стоит на очень низкой ступени. Но зато он тальмид хахам, то есть он выучился и обладает настоящими серьезными знаниями в Торе. Другой человек, коэн гадоль, первосвященник. По своему происхождению его ступенька социальная самая высокая. Но он не учился. Кого мы будем спасать? В этом случае мы будем спасать ученого, несмотря на то, что по происхождению он на очень низкой ступени. То есть знание Торы корректирует ступень важности по происхождению. Сегодня бы сказали, есть социальный лифт в еврейской среде, и этот социальный лифт – это знание Торы, которое поднимает человека на самую высокую ступень, выше всех тех, которые могли бы на ней оказаться по своему происхождению. Дальше смотрим в текст. Талмуд спрашивает, откуда мы вывели подобные правила? Где они зафиксированы? Может быть, в письменной Торе или в устной? Говорит Гмара так. Коэн кодем лилеви. То, что мы учили, что сначала, что предпочтение, если у нас есть один коэн, другой левит, то предпочтение отдается коэну, потомку Аарона священника, Шинеймар бней Амрам Аарону Муше, ваибадель Аарон ле Агдишо, кодеш кодашим. Сказано в стихе, сыновья Авраама – это Аарон и Муше. Они были братья. Их отец был Амрам, Аарон и Муше. Ваибадель Аарон, и выделился Аарон ле Агдишо, в чем? Он, в чем? Как он выделился? Выделился Леагдишо. Он был посвящен Богом в священнике. То есть это само понятие «кдуша», «агдаша» означает выделение, которое приводит к возвышению. То есть он был выделен и возвышен, и стал он кодыш агудашим, и стал он святая святых. Стало быть, Моше и Аарон, сыновья Амрама, которые были левиты по происхождению, и из этого круга левитов, и из этой семьи левитов выделился Аарон, он выделился и был приподнят, тем самым он стал более возвышенным, он стал священником, и все его потомки, они носители этой самой ступени. Итак, отсюда мы вывели, что Коэн, священник, важнее, чем левит, и поэтому сначала спасают его. Дальше продолжает Гмара. Леви кодем ле Исраэль. Если в лодке двое, один левит, другой обычный еврей, не левит, тогда мы спасаем левита. Шлеймар баэта ивдиля шемет шевет леви. Как сказано, что в ту эпоху выделил Всевышний колено леви, оно все было выделено для того, чтобы служить в храме. Исраэль кодем ле мамзер, шизе миюхас, визело миюхас. Что касается того, что мы сказали, что еврей, который родился в нормальном браке, он предшествует, сначала спасают его, а только потом мамзера, понятно, поскольку мамзер, он произошел от такого, от такой нелегитимной связи, и его, у него есть генеалогический изъян, и поэтому он идет только после обычного еврея. И так далее, и тому подобное. А вот теперь это общие принципы, и вот теперь Талмуд переходит к следующему вопросу. Отрывок номер 2. Читаю. Тану Рабанан. Учили наши наставники. Аяу вави варабо бешеви. Казалось так, что человек вместе со своим отцом и со своим учителем, своим наставником, оказались в плену, то есть люди их похитили. И как это принято у похитителей, они просят внести им выкуп. Но проблема в том, что у человека, у героя нашей ситуации, банковский счет ограниченный, у него есть средства только для того, чтобы выкупить одного из трех пленников. Так уж получилось, что похитители, у них завышенные требования, и у него денег хватит только на одного. Кого выкупать? Самого себя? Или своего отца? Или своего учителя? Говорит Талмуд так. «Ху кодем ле рабо». Сначала человек выкупает самого себя. То есть, если у него ограниченные средства, возможность выкупить только одного человека, он выкупает себя, отдает выкуп за себя, а его отец и его учитель остаются в плену. Если есть средства выкупить двух, рабо кодем лавив, из двух людей, учителя или отца, следует выкупить сначала учителя, а только потом отца. Ибо отец дает ему жизнь только в этом мире, дал ему жизнь только в этом мире, а учитель дает ему жизнь и в грядущем мире, обучая его Торе. При всем при том, продолжает Талмуд, «Имо кодемит лекулам», но всем предшествует мать. Почему? Потому что само нахождение женщины под властью чужих мужчин, безусловно, это ее срамит, это срам, который ни в коем случае нельзя терпеть, и поэтому ее нужно выкупать в первую очередь. То есть пока речь шла про его отца и учителя, то был порядок такой. Сначала выкупать себя, потом учителя, потом отца. Но если его мать попадает в плен, то тогда в первую очередь выкупается мать. Ну а если люди, которые попали в плен, и за них требуют выкуп, они не входят в этот близкий круг, отец, мать, учитель, тогда хахам кудем ле мелех Исраэль, тогда, если один человек хахам, один человек ученый, знаток Торы, а другой имеет очень высокую социальную планку, он царь Израиля. В таком случае мы сначала выкупаем мудреца, а только потом царя Израиля. То есть, понятно, вообще, с первого взгляда вообще все эти правила кажутся ужасным варварством, невероятным. Сначала выкупать себя, потом учителя, только потом отца, потом мудреца, а потом уже царя. Почему? Талмуд поясняет. Объясню, почему мудрец важнее, чем царь. Продолжает, читаю по тексту, хахам шимет, Эйнлану Куэцебу. Когда умирает мудрец, то его неким заменить. Мелех Исраэль шемет. Ну, коль Исраэль руим ли мальхут. Но если умер царь в Израиле, ну, так это же никогда не страшно. Всегда, как это было, царь умер, да здравствует царь. Всегда есть следующий царь. Всегда есть, как Раши поясняет, эйн. Шейн коль Исраэль руим ли хохма. К сожалению, не каждый человек может стать мудрецом. Но уж точно каждый человек может стать царем. Желающих быть царем и обладающих достаточным количеством минимальных способностей, которые нужны для того, чтобы быть царем, это уж амбиции и желание стать царем, это уж точно в еврейском народе найдется тысячи и тысячи. Поэтому, поскольку мудрец незаменим, а царь заменим, поэтому сначала выкупаем мудреца, потом царя. Дальше сказано, мелех, значит, получилось у нас мудрец, потом царь, и только потом Коэн Гадоль, первосвященник. Почему? Приводит Талмуд доказательство тому. Сказано так, Шинеймар, «Вайомер амелех лаэм кхуи махэмет авдей адунихэм». И сказал им царь, «Возьмите с собой рабов вашего господина». Интересно, кому это он говорит? «Возьмите рабов вашего господина». Он говорит это первосвященнику. И вместо того, чтобы сказать, «Возьмите моих рабов, они вам помогут решить проблему», он говорит им, «Возьмите рабов вашего господина», скромно называя себя вашим господином. Стало быть, первосвященнику он сказал, «Берите рабов вашего господина», иными словами, царь он господин по отношению к первосвященнику. Поэтому сначала царя, потом первосвященника. Коэн гадоль кудем ленави, после первосвященника идет пророк, и снова приводится здесь стих, из которого мы учим, что действительно сначала первосвященник и только потом пророк. Прежде всего, конечно, нужно понять самое первое правило, которое кажется нам варварским. Если человек попал в плен вместе со своим отцом и со своим учителем, а у него есть возможность выкупить только одного, то он выкупать должен самого себя. Нам это кажется совершенно неприемлемым, прежде всего потому, что мы воспитаны на европейской культуре. А нравственные нормы европейской культуры, они вплоть до 20 века, они испытали на себе влияние куртуазной культуры раннего средневековья, то есть рыцарские добродетели, как это ни странно, именно рыцарские добродетели, они и легли в основу понимания о том, каково должно быть нравственное поведение человека. Какие это рыцарские добродетели куртуазной культуры? Это верность долгу, это стремление совершить героический подвиг, освободить пленную прекрасную даму, защищать угнетенных, вступаться за слабых, быть готовым всегда к самопожертвованию для того, чтобы выполнить свой долг и вот обязательно именно для того, чтобы совершить геройский подвиг и защищать кого нужно, готовность к самопожертвованию, жертвенность – это одна из основ рыцарских добродетелей и понимания не только куртуазной культуры, но и в дальнейшем сложившейся всей европейской культуры, понимания о том, как должен себя вести благородный человек. Он должен, для того, чтобы действительно нравственным образом себя вести, он должен жертвовать собой ради других. Поэтому, когда нам говорят, что по еврейским понятиям человек, попавший в плен вместе со своими родителями, вместе с отцом и учителем, прежде всего должен сам выбраться из плена, выкупая сначала самого себя, а уж только потом, если есть средства и других, то нас это, конечно, коробит. А откуда Талмуд выводит этот принцип? Вот посмотрим известный очень отрывок из Талмуда, трактат Баумице. Читаю. Здесь у меня даже есть перевод на русский язык. Двое идут по дороге. Вот ситуация. в распоряжении одного из них фляга с водой. Но только дорога, по которой они идут, она неустроенная, и наполнять эту флягу там негде. Идут они где-нибудь по пустыне. И исходные данные таковы. Если они оба будут пить воду из фляги, то оба умрут от жажды, поскольку до ближайшего населенного пункта еще далеко, а в сосуде недостаточно воды для двоих. Но если только один из них будет пить, тогда он дойдет до населенного пункта, ну, а второй погибнет. Как быть в такой ситуации? Бен Патура толковал так. Лучше пусть оба пьют воду из фляги и умрут, и таким образом ни один из них не станет свидетелем смерти своего друга. И действительно, мнение Бен Патуры было вполне принятым, пока не пришел Рабби Акива и не стал учить, как сказано в Торе. «Вехай ахиха имах», «чтобы твой брат жил с тобой». Иными словами, что это означает, когда мы переводим это на практические рельсы? Стало быть, твоя жизнь важнее жизни твоего ближнего. Чтобы жил твой брат, это очень важно, но он должен жить с тобой. Стало быть, сначала ты заботишься о своей жизни, и только после того, как ты позаботился о своей жизни, ты обязан позаботиться о жизни своего брата, своего ближнего. Вот этот принцип основной, очень далекий от куртуазной культуры, от добродетелей, от рыцарских добродетелей, он говорит следующую вещь. Сначала человек обязан заботиться о жизни, здоровье и благосостоянии других только после того, как он позаботился о благосостоянии своем. Он не обязан заботиться о других, прежде чем он позаботился о себе. Конечно же, есть здесь определенные рамки. Скажем, если у человека есть средства для пропитания, а рядом находится другой голодный человек, обязан ли он делиться с ним? Если сам он уже поел, то он обязан поделиться со своим ближним. Причем, даже если в случае, скажем, когда у него есть хлеб, но ему хотелось бы еще и мясо, или ему хотелось бы на этот хлеб еще и масло, и по возможности с голландским сыром, но если он купит себе сливочное масло с голландским сыром, то ему не хватит денег на то, чтобы купить хлеба еще и товарищу. Вот в этом случае он должен пожертвовать своим маслом, сыром и поделиться хлебом с товарищем. Но если у него хлеба только один кусок, и либо ест его он сам, либо он должен отдать его товарищу, вот здесь он не обязан жертвовать собой, он не рыцарь раннего средневековья, он не обязан заботиться о своем ближнем, прежде чем позаботился о себе на самом элементарном уровне. Так учил Рабби Акива, и такова алаха, как мы видим. Поэтому человек, попавший в плен, сначала выкупает себя, и только потом своего учителя, своего наставника и своего отца. Правда, мы видели здесь и другое мнение Бен Патуры. Значит ли, что Бен Патура отрицает этот важный принцип, чтобы жил твой брат с тобою, твоя жизнь важнее жизни ближнего? Нет, не отрицает. Он согласен с существованием этого принципа. Тому есть достаточно доказательств. Но как он рассуждает? Ведь тот человек, у которого есть вот эта вот фляга с водой, помимо того, что он должен заботиться о своей жизни, у него есть еще заповедь помощи ближнему. Гмилут хасадим, цдака, если хотите. Эта заповедь требует поделиться. У тебя есть фляга, она требует поделиться с ближним. Выпей сам полфляги, отдай полфляги товарищу. Правда, для спасения жизни, как сказано в Ахай, Ахиха и Мах, твоя жизнь – это тоже ценность, не меньше и даже больше, чем жизнь твоего ближнего. И мы знаем, что для спасения жизни позволено нарушать заповедь Торы. Ибо жизнь человеческая является в Торе важнейшей ценностью. Правда, есть исключения. Скажем, как быть человеку, которому говорят, это спрашивает Талмуд, в трактате Санедрин, человек, которому угрожают, вот ты должен убить ликвидировать какого-нибудь другого человека. Вот есть такой ужасный тип, Рабинович его зовут. Его надо убить. И если ты его не убьешь, то мы убьем тебя. Ты вот, выбирай. Может ли человек сказать, мы знаем, пикуах нефеш, для меня это опасность для жизни. Могу ли я, вроде бы мне позволено, нарушить заповедь для того, чтобы спасти жизнь? Так почему же мне не нарушить заповедь, запрещающая убийство, не убей, и тем самым спасти свою жизнь? Ответ – нет, нельзя. И, как поясняют там комментаторы, да потому что есть здесь простая арифметика, простая бухгалтерия. Что у нас получается? Какой здесь дебет-кредит? Если человек не послушает этих насильников и откажется убивать Рабиновича, то в конечном итоге мы, его убьют, и мы получаем очень нежелательный момент – потерянная человеческая жизнь. Хотя, с другой стороны, заповедь не нарушена, он не нарушил заповедь «не убей». А если он для того, чтобы спасти себя, убьет Рабиновича, то что мы имеем в остатке? Дебет-кредит. Мы имеем нарушенную заповедь «не убей», раз. И опять же, умершего человека, убитого человека. Правда, это не он сам, а Рабинович. Но Рабинович же такой же человек, такой же еврей, как и он сам. И как говорит Талмуд, кто тебе сказал, что твоя кровь краснее, чем кровь твоей жертвы, кровь того самого Рабиновича? Поэтому какой здесь навар? Почему лучше выбрать спасение своей жизни путем убийства другого человека? Ничего здесь не выигрывается. Жизнь одна, так иначе, теряется. И более того, есть проигрыш, в конечном итоге, к тому же еще и нарушенная заповедь. Именно так рассуждал здесь Бен Патор. Есть у нас человек, у которого фляга с водой. Если он выпьет ее сам и не даст ее товарищу, что получится? Он-то выживет, но товарищ умрет, один человек погибнет. К тому же он не выполнил заповедь Цдаки, не выполнил заповедь Гмилут Хасадим, помощи ближнему. Нарушенная заповедь – раз, потерянная жизнь – два. А если он, скажем, поделится, то что у нас получится? Потерянная жизнь – да, даже две потерянных жизни, но зато заповедь не нарушена. Вот этим руководствовался Бен Патора. Раби Акива с ним не согласился. Почему? Да потому что принцип Раби Акива следующий. В тот момент, когда я, как обладатель фляги, у меня хватает только с трудом на то, чтобы самому выжить, и у меня нет капли воды для того, чтобы поделиться с ней товарищем, в этот момент заповедь Гмилут Хасадим, заповедь помощи ближнему, меня не обязывает. То есть все заповеди помощи ближнему обязывают только с того момента, когда у меня есть возможность удовлетворить свои минимальные потребности. Как только я удовлетворил свои минимальные потребности жить и существовать, с этого момента я обязан помогать своими средствами другим. Но если моих средств хватает только на то, чтобы, или даже не хватает, на то, чтобы самому себя поддерживать свою жизнь, то тогда я не обязан своими средствами помогать другим. Поэтому весь этот подсчет, вся эта бухгалтерия неверна. Заповедь нужно отсюда убрать из этого счета, а остается выбор, либо одна жизнь потеряна, либо две жизни потеряны. Поэтому в этом случае, конечно, нужно предпочесть одну жизнь потерянную, а не две жизни потерянных, как предлагает Бен Патура. И, как мы сказали, Аллаха, как Раби Акива. Именно такова Аллаха. На основе этого и приводит Шулхан Арух. Посмотрим уже Аллаху в ее конечном виде. Отрывок четвертый. Выводит Шулхан Арух. Ху ваави врабо бешеви. Так попали в плен трое. Человек попал в плен вместе со своим отцом и своим учителем. Ху кодем ларабо. Сначала, прежде всего, он выкупает себя. После этого, если у него есть средства, рабо своего учителя. Рабо кодем лавив. Сначала учителя, потом отца. И моко демет лекулам. Но и мать, она приоритетна, то есть мать выкупает в первую очередь. И здесь комментатор Шулхан Аруха, Шах, Сифти Коэн, он дает некоторые разъяснения важные. Прежде всего, то, что сказано, что следует предпочесть наставника отцу, здесь есть некоторая поправка. Это не, все, не во всех случаях, а именно. Им Авив Хакам, если его отец был ученым, человеком, знающим Тору, Афилу и Нош Акуль Кирабо, даже если по степени своей учености он меньше, чем учитель, в этом случае Авив Кодем, в этом случае сначала выкупают отца. То есть, когда есть учитель, которому человек обязан своими знаниями Торы, а с другой стороны отец, который не только дал ему возможность, который дал ему жизнь, но он к тому же еще и ученый, пусть меньше, чем его учитель, то по сумме очков здесь следует предпочесть отца и сначала выкупить отца, и только потом учителя. И второе замечание делает здесь Шах, то, что мы сказали, что мать следует выкупить в первую очередь, и здесь есть тоже некоторое уточнение, говорит Шах Пируш, смотрим в текст, Пируш Афилу Ледидей, а Фольгав, то есть мать следует выкупать в первую очередь, даже прежде, чем человек выкупает себя. А Фольгав Дехаяв Кудмим Лехаявив, хотя мы говорили раньше, что его жизнь важнее жизни всех остальных, в том числе жизни отца и жизни учителя. Человек в первую очередь должен спасать свою жизнь. Это верно. Но Эфискилой Ебехаявильон Шилха Кудем Лешель Колядам. То есть здесь он цитирует то место из Талмуда, которое мы только что учили, про спор Бен Птора и Раби Акива, Афилуах, и при всем при том, Леуцим и Бейташеви, там, где речь не идет об опасности для жизни, а речь идет просто о похитителях, которые не собираются зарезать своих жертв, они просто хотят деньги, это у них способ добывать средства к пропитанию такое, что они людей берут в плен, а потом требуют выкуп. В таком случае Леуцим и Бейташеви ему выкупить мать, избавить ее из плена, она первая, и она предпочтительнее всего. Мишум дильма авди бейсура, потому что мать, как женщина, которая оказалась под властью чужих мужчин, может быть здесь подвергнута сексуальному насилию, и это невыносимая совершенно вещь. Поэтому ее спасают в первую очередь. Но если плен носит другой характер, если там есть опасность для жизни, мажма де эйн, Бушвазу, Мишум, Саканатный Фашот, Авалим, Ешь, Саканатный Фашот. Но там, где есть опасность для жизни, там действует принцип, который озвучил Раби Акива, а именно Хаеха, Кудмим, Хаеха, Верха. Сначала ты заботишься о сохранении своей жизни, и только потом о жизни всех остальных. Но если опасности для жизни нет, то в первую очередь выкупают мать. И вот здесь, чтобы завершить сегодняшний урок, мне хотелось бы привести еще одно важное требование, важное правило. Там, где речь мы видели, там, где речь не идет о родственниках, то приоритеты такие. Сначала спасают мудреца, потом царя Израиля, потом уже первосвященника, потом пророка, потом уже всех остальных. А если один из них древний старец, которому все равно-то жить осталось, всего ничего. Это влияет на наш выбор. Уже конкретно мы подходим здесь к современной актуальной проблематике. Действительно так действовали во многих больницах Испании и Италии. Я, как сейчас помню, пытался найти сейчас этот клип, я уже не нашел его, он был опубликован в Твиттере испанским врачом, который со слезами на глазах, буквально плача, рассказывал о том, как ему, как он, выполняя требования руководства больницы, отключает от аппаратов искусственного дыхания пожилых людей для того, чтобы подключить к ним более молодых. Так вот, поясняет здесь в респонсе Рабойши Файнштейн, в своих сборниках респонсов «Игрот Муше», пишет он следующую вещь. Читаем. Убидвар закен, что касается старца. Закен муфлаг шенихла. Очень-очень уже пожилой человек, который заболел. Вадай михуявин нарапото. Его обязаны мы лечить. Бамеши и фшар, чем только возможно. Кмол иш цаир, так же, как мы лечим молодого человека. Ваф имей нахуле азакен руце. И даже если сам больной говорит, бросьте меня, оставьте меня, мне уже надоело жить, хватит мне уже с этим мотаться. Боумрошим ац бехаяв, мы его не слушаем. Он может это рассказывать кому угодно, но только не врачам и не медсестрам. Асур афлялот алядат, говорим, о таких вещах даже думать нельзя. Иными словами, человек старый не приговорен к смерти. С точки зрения ценности жизни, жизнь короткая и жизнь длинная, они сопоставимы. Ав шаумер зе урофе гадоль. Ваф линьян гдима ле арофе леми илех мистабер шен литхашев безе. И поэтому вопрос, когда если у нас есть врач, и врач должен решить, кому его вызывают к двум больным. Он сидит на дому, получает телефоны от двух больных. Один дряхлый старец, 94 лет, второй молодой человек, заболевший. Кому идти? Возраст не является здесь определяющим фактором. То, что один дряхлый старец, а другой молодой человек, не должно влиять на выбор врача. А какие критерии должны влиять на выбор врача? Кому должен врач сначала подойти? Кому санитары, прибывшие на место дорожной аварии, кого они должны спасать? Кому из раненых людей они должны подойти первыми? Кого из больных коронавирусом нужно подключать сначала к аппаратам искусственного дыхания? О критериях логических, на основе которых решаются такие вопросы, должны решаться такие вопросы, об этом мы поговорим на следующем уроке.